Контрданс. Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
Здравствуйте, вас приветствует Контрданс и я, Алла Сигалова. Сегодня наш разговор об Анне Павловой. Итак, продолжаем читать дальше. В начале 20 века, пишет Суриц, возникают новые течения в балетном театре, во многом противопоставляющие себя балету эпохи Петипа, старому балету, как это было принято в ту пору называть. Это начало деятельности балетмейстера Михаила Фокина. В настоящем сборнике опубликованы его воспоминания о Павловой, где он рассказывает также о состоянии балетов в годы их совместной работы в Мариинском театре и о произведенной им реформе в Мариинском театре. Однако в своих высказываниях Фокин несколько принижает старый балет, представляет его совершенно антимузыкальным и лишенным смысла. Если бы это было так, едва ли мы сохраняли бы сейчас в неприкосновенности лучшие сцены «Спящей красавицы» Байдерки, не говоря уже о «Лебедином озере». Ну, то, что Фокин писал в конце своей жизни достаточно разгневанные статьи и в сторону старого балета, который был до того, как он начал свою деятельность в Мариинском театре, и в сторону новаторов балета, которые пришли и в Мариинский театр, и в труппу Дягилева уже после того, как он ушел оттуда, после того, как он перестал сотрудничать с дягилевской труппой. Фокин тоже человек очень неоднозначный, но действительно великий балетмейстер. Но, естественно, что люди сложные, а чем талантливее человек, тем сложнее его внутренний мир. Это все как бы прописные истины. Но Фокин, конечно, несомненно, был одним из таких сложных существ в истории балета. Будем читать дальше. Интересно. Суриц пишет следующее. Фокин нашел в Павловой идеальную выразительницу своих замыслов. Но, к сожалению, сравнительно скоро оба они стали все больше отрываться от петербургского балета, а за границей им редко удавалось встречаться для совместной работы. Императорская сцена оказалась малоподходящей почвой для новаторства в области балета. Старый балет был больше в стиле императорского театра, чем новый фокинский балет. И не в том ли причина постепенного отхода Павловой от русского театра, что ее искусство, по мере того, как оно углублялось и приобретало большую искренность, становилось все более чуждым основной тенденцией императорской сцены. Ведь недаром судьбу Павловой разделили лучшие мастера петербургской балетной сцены – Фокин, Нижинский и многие другие. Я полагаю, что здесь Суриц говорит о том, что разделили судьбу, это значит уехали на Запад. Дальше читаем Суриц. С 1899 по 1913 год Павлова исполнила на сцене Мариинского театра ведущие партии в 17 балетах. С 1907 года, года первой поездки за границу, Павлова начинает регулярно гастролировать за пределами России, покидая петербургскую сцену на все более длительные сроки. В 1913 году она уходит из Мариинского театра. «Чего искала Павлова за границей? Не славы, – пишет Суриц. Она была уже достаточно знаменитой в России и за рубежом. Думается, что и не денег – Все, знавшие Павлову, говорят, что она не гналась за роскошью, была человеком самых скромных вкусов. Она оставила службу, материально обеспечивающую ее и в настоящем, и в будущем, и уехала, как видно, стремясь к большей свободе и самостоятельности творчества. С одной стороны, а с другой, повинуясь потребности, общения с более широкими массами зрителей. Забавный тоже пассаж балетного критика и балетного историка. Ну, в тех фрагментах, которые я буду читать позже, вы услышите, что Павлова была далеко не самым аскетичным человеком. Она любила роскошь, она славилась невероятными бриллиантами и невероятными мехами и невероятной заинтересованностью в пышном окружении. Она давала невероятные какие-то балы, она любила помпезность, она любила светскость. Здесь об этом мы будем читать, и здесь об этом все сказано. Но, конечно, для читателя, который открывал эту книгу, сейчас я посмотрю, когда она была выпущена. А, в Москве она тоже была выпущена в 1956 году издательством иностранной литературы. Конечно, в 1956 году только и должно было говорить о Великой Павловой как о человеке чрезвычайно скромном, совершенно не знавшем роскоши и, конечно, стремившемся прежде всего в широкие зрительские массы. Сурец продолжает. Почему же все-таки Анна Павлова не вернулась в Россию после революции? Ведь отныне там балет обращался уже не к отдельным избранным, а ко всему народу и к тем простым людям, кому она хотела нести свое искусство. Это объясняется несколькими причинами. Павлова никогда не была вольна до конца располагать собой. Финансовыми делами Павловой ведал ее муж Д'Андре, бывший чиновник русского правительствующего сената, который отнюдь не был склонен поддерживать ее в стремлении вернуться на родину. Вся ее жизнь была подчинена сложной системе контрактов и ангажементов. Павлова оставила после себя немалое состояние, и финансовая сторона ее предприятия могла бы ее уже не тревожить, во всяком случае, в последние годы жизни. Но помимо своего собственного материального благополучия, ей надо было думать и о положении других членов созданного ею коллектива. Она не могла бросить их на произвол судьбы. По воспоминаниям многих, эти соображения также не давали Павловой права принять решение о прекращении гастролей. Были и другие причины. Далеко не все представители интеллигенции той поры достаточно быстро осознали значение совершившегося на их глазах переворота. Об этом честно писали впоследствии крупнейшие деятели театра нашего времени – Станиславский и Немирович Данченко. А что им оставалось делать, естественно, говорю я. Они были вынуждены писать, что они не сразу поняли прелести Октябрьской революции. Павлова, пишет Сурец, лишенная в те годы объективной информации о событиях в Советской России, по-видимому, также колебалась в своем отношении к ним, хотя всегда мечтала о возвращении на родину и считала, что рано или поздно обязательно вернется. И все-таки, где бы ни жила Анна Павлова, где бы ни выступала, она оставалась до конца своей жизни деятелем русского театра. Вбухивают нам в голову в очередной раз. Дальше. Воспитанница русского балета и талантливейшая его представительница, она считала призванием своей жизни познакомить с ним людей всех стран, более того, способствовать его мировой славе. Значение Павловой столь велико, что оно выходит за рамки узконационального явления. Она принадлежит всему миру, так же, как всему миру принадлежат Чехов, Чайковский, Шаляпин, но принадлежит она всему миру именно как великая русская балерина. Просто какая-то индийская мантра. Thank you. Вот я практически завершила читать вступительную главу «Суриц» книги Анна Павлова, изданной в 1956 году в Лондоне. Слушайте продолжение.
Контрданс с Аллой Сигаловой. Смена фигур.
И вот перед нами глава, написанная Солом Юроком, действительно выдающимся продюсером, глава, которая называется «Глазами импресарио». «Я увидел умирающего лебедя, и это определило мою карьеру как импресарио, занимавшегося балетом. По прибытии в Америку я, независимо от того, к чему больше склонялись мои личные интересы, к музыке или к танцу, решил после проведения концертов Шаляпина, Эрнестины Шуман-Хейнкс, Эжена Изаи, Миши Эльмана, Луизы Тетранцини и других развернуть столь же активную деятельность по организации балетных выступлений. Тогда-то я и увидел умирающего лебедя». Вообще, балет вообще всегда хорошо продается. Молодец, Сол Юрок, правильно. Итак, дальше. «В Америке, как, впрочем, и во всем мире, Павлова – это символ балета. Я чувствовал, что в Америке есть люди, которые полюбили бы хореографическое искусство, если бы могли его увидеть, и что познакомить их с этим искусством можно было лишь показав им танец в его наиболее совершенной форме – в форме балета. Надо сказать, что еще до того, как в Соединенные Штаты приехала Анна Павлова, там и раньше периодически появлялись танцовщики, но все они приезжали из Европы, и визиты их были весьма случайны. С начала 40-х годов прошлого века, времени громкого успеха Фанни Эльстер, и до конца 1910 года, года приезда в Соединенные Штаты Анны Павловой, в области балета у нас царила долголетняя засуха, прерывавшаяся лишь изредка освежающими дождями. Америка радушно встречала Фанни Эльстер. Ее полные драматизма и страсти танцы сводили зрителей с ума. Она была гостьей президента в Белом доме, а Конгресс в дни ее выступлений отменял свои заседания. Ее забрасывали цветами, на пути ее расстилали красные ковры. Однако и эти гастроли были опять-таки лишь исключительным событием. Знаменательную дату выступления Павловой в Метрополитен Опера Хаус в Нью-Йорке 28 февраля 1910 года следует, по-моему, считать началом эры балета в нашей стране. Ну вот, Сол Юрок, конечно, настоящий импресарио. Здесь он настолько откровенно, настолько восторженно поет гимн себе посредством Анны Павловой, что просто любо-дорого это читать. Вот уж действительно учебник, пособие по деланию карьеры. И потому, как следует оставлять следы, собственные следы в истории. Так, читаем дальше. Организация первых гастролей Павловой в Соединенных Штатах является заслугой покойного Отто Кана, за что артистический мир Америки остается перед ним в неоплатном долгу. Ее успех в МЭТ был тем более замечателен, что директор итальянской оперы Гатти Кацадзи не разделял увлечение балетом и даже высказывал мнение, что публика метрополитена согласится смотреть балет лишь в качестве дивертисмента в оперном спектакле. Желая застраховать себя от неуспеха, Гатти распорядился, чтобы это первое выступление Павловой в Америке состоялось после оперы «Масне» «Вертер». Весьма продолжительного трехактного спектакля, который должен был окончиться не раньше 11 часов вечера. Когда сцена для выступлений Павловой была подготовлена, часы показывали почти половину 12-го, а по окончании представления зрители, оставшиеся в театре, скорее из любопытства, чем из интереса к балету, не хотели расходиться. Искусство, с которым их познакомили, не имело ничего общего со всем тем, что «Метрополитен» показывал на протяжении всего своего долгого существования. Для дебюта Павлова выбрала Копелию Делиба. Роль Сванильды она исполняла с блеском. Балет имел успех прежде всего благодаря самой Павловой. Партия Франца не давала ее партнеру Морткину особой возможности продемонстрировать свое техническое мастерство. Кардебалет как будто тоже ничем не выделялся, а дирижер оркестра Метрополитена Подести при всей своей одаренности отнюдь не был балетным дирижером. Всего за этот первый сезон было дано 4 представления Копелии и 2 Венгрии балета, написанного Александром Глазуновым. После этих представлений Павлова совершила небольшое турне, во время которого посетила Бостон и Балтимору. Здесь были выполнены также вакханалия из глазуновских времен года и «Умирающий лебедь» – сольный балетный номер, созданный для Павловой Фокиным в 1905 году, ставший впоследствии символом ее творчества. Успех был так велик, что Павлова вернулась в Нью-Йорк на целый сезон, а следующей осенью совершила второе турне по Америке. На этот раз она привезла переработанную Морткиным «Жизель» и еще одну его работу. «В мою жизнь умирающий лебедь вошел 6 лет спустя, в 1916 году, когда Чарльз Диллингем, известнейший режиссер театра на Бродвее и выдающийся театральный деятель, был директором ипподрома этого незабываемого места развлечений «Шестой авеню». Диллингем отличался тем, что умел далеко заглядывать вперед. Ипподром с его грандиозными феерическими постановками не был изобретением Диллингема, но принес ему громкую славу. Он был, должно быть, единственным режиссером с Бродвея, удостоившимся чести быть приглашенным на пост администратора Метрополитен-Опера. Отвергнув это предложение, он, однако, согласился ревизовать дела компании. Итак, Павлова танцевала в ипподроме. Рядом с учеными слонами и акробатами, и китайскими фокусниками, и девушками, которые исчезали в волшебном ящике, и танцевала она под музыку Чайковского. Где бы она ни появлялась, я всюду следовал за ней. Обычно я располагался в самых последних рядах, любуясь ее тонкой изящной фигуркой посреди огромной сцены. Она казалась крошечной, как будто я смотрел на нее с обратной стороны бинокля. Казалось, находись я на Марсе, у меня было бы больше надежды преодолеть бесконечное расстояние, разделявшее нас».
Або-алон.
Продолжение в следующий раз.
Або-алон.
Контрданс. Контрданс. Танцуем каждую среду в 18.05. Ваш партнер по танцу Алла Сигалова.
Алла Сигалова.